Аркадий Гайдар, РВС. Раньше сюда иногда забегали ребятишки за тем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо. Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцев еще кто-то, и осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами. А с тех пор, когда атаман Криволоп, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь 4 москалей и 1 украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные. Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь, и спокойно жужжали шмели над ярко-красными головками широко раскинувшихся лопухов. А убитые? Так ведь их давно уже нет. Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится топ, и прочие маленькие ребятишки, смастерил из 2 палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому. В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда 2 обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен. Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан. Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая даже под столь бурным натиском обращаться в бегство. Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» или «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью. «Против кого идете?» «Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны, да адмиралы!» Или «коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти?» Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди. Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада. «Елки-палки!» подумал он, вот теперь мать задаст трепку, а то и жрать, пожалуй, не оставит. И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, чтобы соврать такое получше. Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил, и врать ему не пришлось. Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана. Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины. Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину, обернулся и увидел печально посматривающего мохнатого шмеля. «Ты что, дурак?» — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа. «Мам, кто это?» — гневно спросил Димка. «Ах, отстань!» – досадливо ответила та, отворачиваясь. «Что, я присматривалась, что ли?» Но Димка почувствовал, что она говорит неправду. «Это дядя сапогом двинул», – пояснил Топ. «Какой еще дядя?» «Дядя, Серый, он у нас в хате сидит». Выругавши Серого дядю, Димка отворил дверь, на кровати он увидел валявшегося в солдатской гимнастерке здорового детину. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель. «Головень!» – удивился Димка. «Ты откуда?»
«Оттуда», – последовал короткий ответ.
«Ты зачем шмеля ударил?»
«Какого еще шмеля?»
«Собаку мою».
«Пусть не гавкает, а то я ей и вовсе башку сверну».
«Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул», –
с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу. Димка никак не мог понять, откуда взялся головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая. За ужином он не вытерпел и спросил. «Ты в отпуск приехал?»
«В отпуск».
«Вон что, надолго?»
«Надолго».
«Ты врешь, головень», — убежденно сказал Димка. «Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверное». В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее. «Зачем ребенка бьешь?» — вступилась Димкина мать. «Нашел, с кем связываться».
Головень покраснел еще больше. Его круглая голова с оттопыренными ушами, за которую он и получил кличку, закачалась, и он ответил грубо. «Помалкивайте-ка лучше, питерские пролетарии. Дождетесь, что я вас из дома повыгоню».
После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку. «А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет». После ужина Димка забился к себе в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал, не засыпая.